Пенкроф и Герберт повернулись к западу. Взгляд обоих прежде всего привлекала гора со снежной вершиной, возвышавшейся вдалеке на расстоянии 6 или 7 миль. От первых ее уступов и ниже по широкому плато шли лесные заросли, и среди них яркими пятнами выделялись купы вечнозеленых деревьев. В 2 милях от края этого плато лес заканчивался, и там зеленела поросшая травой широкая полоса, по которой прихотливо раскиданы были маленькие рощицы. Слева в просветах между деревьями блестела речка, такая извилистая, что, казалось, она возвращалась обратно к тем отрогам высокой горы, среди которых, вероятно, брала начало. В том месте, где Пенкроф оставил свой плот, она текла меж высоких гранитных берегов, но левый берег все время шел обрывистый кручей, а правый постепенно понижался, сплошная стена сменялась грядой отдельных глыб, затем россыпью камней, а дальше до самого конца косы мелкой галькой. «Что это, остров?» — пробормотал моряк. «Ну, если и остров, то довольно большой», — заметил юноша. «Что ни говори, а остров всегда останется островом», — сказал Пенкроф. Но как ни был важен этот вопрос, разрешить его они пока еще не могли. Приходилось отложить его выяснение. Однако, чем бы ни была суша, на которую они попали, островом или материком, земля здесь казалась плодородной, а природа — красивой и богатой многими дарами. «Хорошо еще, что так вышло», — сказал Пенкроф. «И за это нам, несчастным, надо возблагодарить провидение». «Ну, конечно, слава Богу!» — воскликнул Герберт. Его юное сердце было полно признательности к Творцу всего сущего. Долго еще Пенкроф и Герберт смотрели на ту неведомую землю, куда их забросила судьба. Но и после этих первых впечатлений ни тот, ни другой не могли представить себе, что ждет их тут. Затем они пустились в обратный путь по южному краю плоскогорья, окаймленному карнизом из скал самых причудливых очертаний. Во впадинах здесь гнездились сотни птиц. Перепрыгивая с одной глыбы на другую, Герберт вспугнул целую стаю пернатых обитателей скал. «Ах!» — воскликнул он. «Это не бакланы и не чайки!» «Что же это за птица?» — спросил Пенкроф. «Ей-богу, похоже на голубей!» «Да это и есть голуби, только дикие, скалистые голуби!» — ответил Герберт. «Я их сразу узнал. Вот, погляди, у них двойная черная кайма на крыльях, хвост белый, а все остальное оперение голубовато-пепельного цвета. Я читал, что скалистые голуби — лакомая дичь, и, наверное, у них очень вкусные яйца. Может быть, в гнездах остались яйца? Тогда зажарим себе яичницу», — весело подхватил Пенкроф. «А в чем? В твоей шляпе?» «Нет, дружок, я, к сожалению, не волшебник». «Ничего, не горюй, мы испечем яйца. Хочешь, поспорим, кто больше съест?» Пенкроф и юноша принялись весьма внимательно осматривать все впадины межгранитных глыб. Кое-где действительно оказались яйца. Собрав несколько десятков голубиных яиц, сложили их в носовой платок моряка, а затем, полагая, что прилив уже кончился, спустились по склону к реке. К часу полудни они дошли до знакомой излучины. Прилив уже не мешал течению реки. Надо было воспользоваться этим, чтобы пригнать плот к ущелью. Пенкроф вовсе не намеревался пустить свой плот по воле случая, оставив его без всякого управления. Не хотел он также и взобраться на плот, чтобы им управлять. Тут ему пришло на помощь умение моряков смастерить канат из того, что есть под рукой. Моряк всегда выйдет из положения. Набрав сухих лиан, Пенкроф сучил из них веревку длиной в несколько саженей. Этот импровизированный канат привязали к плоту сзади, и конец его моряк крепко держал в руке, а Герберт, вооружившись длинной жердью, отталкивал плот от берега на стрежень реки. Способ сплава оказался очень удачным. Шагая по берегу, Пенкроф сдерживал канатом тяжело нагруженный плот, и он спокойно плыл по течению. Берег тянулся обрывистой кручей, и нечего было опасаться, что плот застрянет где-нибудь на отмели. Часа через 2 он благополучно достиг устья реки, находившегося близ трущоб.